Добрый день, с вами Максим Путинцев на радиофорум 104.5 FM «Налоговая консультация», проект, при помощи которого вы можете узнать, если не все, то практически все о текущем положении дел в отечественной налоговой системе, разобраться в ней и перестать опасаться налогов, если вы их, конечно, по тем или иным причинам опасаетесь. А еще вы можете получить ответы на свои вопросы. С нами, как всегда, Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Аркадий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Как можно задать вопрос и как можно получить на него ответ? Все очень просто. Присылайте ваши вопросы в формате СМС, WhatsApp и Telegram-сообщения на номер +7 908 909 104.5. Этот номер достаточно легко запомнить, как мне кажется. Но прежде чем переходить к нашей такой довольно традиционной налоговой повестке, прежде чем вы расскажете о новостях из налоговой сферы, Аркадий Викторович, давайте начнем, скажем так, с лирического отступления. В каждой программе, в ее начале, вы нам рассказываете о налогах, ну, скажем так, с несколько необычной, неожиданной стороны. Мы говорили и о налогах и музыке, о налогах и религии. О чем расскажете сегодня?
Ну, а сегодня я хотел бы рассказать о писателях, налоговых инспекторах. Потому что, как показывает история литературы, в биографии некоторых широко известных наших властителей дум и наших душ налоговая составляющая входила их трудовой стаж. Ну, допустим, все знают такого испанского писателя Мигеля Сервантеса. Это автора «Дон Кихота».
Ну, «Дон Кихот», конечно,
конечно. Кто ж не знает. Ну, а мало кто знает, что Сервантес, он был налоговым инспектором. Ну, тогда они были в образе сборщиков налогов, то есть они ездили по стране, собирали подати, сверяли податные списки. Ну, вот как-то у будущего писателя плохо получалось с фискальной точки зрения, поскольку он растратил собранные деньги, оказался в тюрьме на 3 месяца, вот, и из тюрьмы потом более-менее вышел и вновь туда угодил, поскольку казне-то он остался должен, поэтому вот так вот...
Непростая финансовая судьба была.
Да, закончив свои вот эти налогово-тюремные перипетии и приключения, он все-таки полностью сосредоточился на творческой своей деятельности. И знаете, многие историки говорят о том, что опыт Сервантеса как инспектора, поскольку он путешествовал по стране, общался с людьми, с крестьянами, видел проблемы быта и жития, и во многом то, что он видел на своей той предыдущей работе, он отразил в своей книжке «Дон Кихот». Это буквально какие-то зарисовки с натуры. Вот вам и пожалуйста.
Азбука испанской жизни.
А откуда бы можно было знать?
А еще антология,
такой,
да.
Еще такой интересный писатель, поэт Роберт Бёрнс. Это считается, наверное, одним из крупнейших поэтов Великобритании. Он тоже был налоговым инспектором, так называемым акцизным. Его в стихах очень много. Вот именно акцизной составляющей. Ну, допустим, вот у него даже есть стихотворение «В защиту акцизного». «Вам, остроумцам, праздным и капризным, довольно издеваться над акцизным». Вот в одном из его стихотворений.
Хороший перевод.
Или такой у него был политический памфлет, который Бёрнс назвал «Сон». Там есть такие строки, которые обращены тогдашнему английскому законодателю. «Вы дали мир нам, наконец, мы чиним руки-ноги, зато стригут нас, как овец, жестокие налоги». Так что, что видели они на работе, то и попадало у них в их творчество, будь это Испания или Великобритания. Но это все зарубежные, так сказать, импортные примеры. Но у нас есть и более близкие отечественные образцы. Ну, вот многие знают писателя Михаила Шолохова, любят его творчество в советских школах. Его вообще изучали предметно.
А вот Тихий Дон, Молодая Гвардия.
Нет, Молодая Гвардия – это Фадеев.
Это Фадеев,
они сражались за родину. И знаете, я с удивлением выяснил, что в свое время юный Михаил Шолохов заканчивал налоговые курсы и работал налоговым инспектором. И что-то он так там накомиссарил, как он сам писал о своей биографии, что он попал в тюрьму и даже был приговорен к расстрелу из-за тех злоупотреблений, которые он допустил, будучи налоговым инспектором. Ну, это вот в нынешней интерпретации. Его спасло только то, что все-таки время было такое революционное, было смутное. Если сразу не расстреляли, то вроде как и дальше не стали. Ну, и из тюрьмы его вытащил отец, который доказал, что по возрасту он, Михаил Шолохов, несовершеннолетний, а поэтому он не подлежит вот такой суровой
Суровому наказанию,
да, меры социальной защиты, как ее еще называли. Вот. Но, тем не менее, если вы читали и «Тихий Дон», если вы читали «Они сражались за Родину», то там возникают вот разные налоговые тематики. Ну, вот помните, наверное, и в фильме такая сцена была, когда простая русская женщина ругает наших солдат, они же там отступают. Такая ситуация была. И вот она пишет, что она говорит им, что я всю жизнь работала на родное государство, все налоги платила, все трудодни выполняла, а вы текаете. И вот понимаете, вот это то, что ты уплатил налог, дает тебе право судить о нынешней текущей, а тогда военной ситуации.
Не просто судить, а спрашивать.
И спрашивать за это, да?
Ну, да, налогоплательщик равно гражданин, да, который имеет право голоса и имеет право задавать те или иные вопросы. Хотя, конечно, с точки зрения там советского прошлого, это такой вопрос, дискуссионный, мягко говоря.
Да, потому что налоги там были не самыми главными.
Хороший писатель, вот мы возвращаемся к Фадееву, возвращаемся к Сервантесу. Как правило, это значит, что человек был плохим налоговым инспектором. Ну, во всяком случае, неважным, несостоявшимся. Есть тут какая-то зависимость, правда?
Ну, посмотрите, из трех примеров, два примера касаются аж тюремного заключения, их фискальной деятельности. Вот есть какая-то здесь закономерность, пока не познанная, но тем
не менее... В общем, преуспел в налогах, в писателей не ходи. И наоборот.
И наоборот, да. Если с налогами не получается, иди пиши книгу. Ну, вот примерно так.
Еще какие-то примеры есть?
Еще, думаю, трех достаточно, но Максим Александрович, согласитесь, что мы всегда говорим, что налоги ближе, чем кажется. И даже вот, казалось бы, такое писательское творчество, тема налогов присутствует как и у писателей, и у поэтов. Я думаю, мы и дальше будем таких писателей представлять нашим уважаемым радиослушателям, потому что это
этими тремя персонами
интересно.
Их круг не исчерпывает.
Конечно.
Интересно. Подвесили интригу, значит, в ноябре продолжим.
Продолжим.
Я напомню, что на радиофорум Аркадий Брызгалин рассказывает нам о налогах, генеральный директор группы компании «Налоги и финансовое право». Ну вот я думаю, что от этого литературно-исторического экскурса самое время нам вернуться в день сегодняшний, в октябрь 2022 года. Что важного, интересного, любопытного, что обязательно мы должны с вами подчеркнуть, произошло в нашей налоговой сфере за отчетный месяц, Аркадий Викторович?
Ну, наверное, самое главное – это ожидаемое событие, мы о нем уже даже говорили в наших предшествующих встречах. 28 сентября в Государственную Думу правительство Российской Федерации внесло проект о федеральном бюджете на 2023 год. Вместе с этим законопроектом прикладываются планы и программы по налоговой политике. Ну и сейчас примерно понятно, как будут фискальную систему отстраивать наши власти, но на ближайший год-то уж, наверное, точно. Учитывая, что все меняется очень и очень быстро, вот, ну, приходится измерять будущее пока короткими отрезками. Ну и скажу вам так, что пока власти не пересматривают налоговую систему и подходы к налогообложению, ну, что называется, в глобальном масштабе. Если говорить грубо, то выпадающие из бюджета доходы будут восполнены за счет усиленного налогообложения двух отраслей народного хозяйства. Это газовая отрасль и нефтяная отрасль.
Полезные ископаемые.
Полезные ископаемые. Это и за счет экспортных пошлин, и за счет повышения налога на добычу полезных ископаемых, введение экспортных пошлин на сжиженный газ, ну и в том числе на 2 года повышается НДПИ для угольной промышленности. Ну, предполагается, что за 3 года вот такие чрезвычайные меры, они дадут порядка 3 триллиона рублей нашему федеральному бюджету и вообще бюджетной системе. Ну и из каких-то радикальных мер это, наверное, все. Вот, ни по налогу на добавленную стоимость, ни по налогу на прибыль, ни по налогу на доходы физических лиц, пока глобальных задумок у властей нет. Я уж не говорю про то, что никто не намерен вводить какие-то особые мобилизационные чрезвычайные налоги. Об этом даже речи нет, и дискуссия не ведется. Никаких налогов на солидарность не обсуждается, а мы же были с вами свидетелями, как в начале октября Российская Федерация переросла 4 новыми регионами, 4 субъектами федерации. Поэтому пока, вот за исключением природоресурсных...
В общем, пока глобальной перенастройки,
да, пока перенастройки
нет, не предвидится. Если мы не работаем в нефтегазовой отрасли, нас, по большому счету,
напрямую это
все
не
обходит
касается.
Стороной.
Напрямую это не касается, но мы же с вами тоже должны понимать, что налоги обладают такой характеристикой или таким свойством, как перелагаемость. И то есть налогоплательщик, он может перекладывать налоги, и я боюсь, что если государство не наладит здесь жесткий контроль за ценообразованием нефтяной и газовых отраслей, эти повышенные налоги, они будут переложены на энергетиков, ну и на нас, на потребителей.
И далее по цепочке.
И далее
понятно.
По цепочке, что приведет повышение
если
цен, инфляции.
Поговорим обязательно.
Да, да, поэтому есть такой момент, но опять же, в общем плане, никаких усилений или ужесточений налоговой политики, но пока формально не замечается.
Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право», отвечает на мои и ваши вопросы. Это проект «Налоговая консультация» на Радиофорум. Ваши вопросы присылайте в формате СМС, WhatsApp и Telegram сообщений на номер +7 908 909 104 5. Ну, тогда, наверное, логично поговорить об основных направлениях налоговой политики. Собственно, как мы с вами и предполагали, что о них можно сказать?
Сразу вам скажу, что в плане налогового администрирования также никаких серьезных донастроек не планируется. В основном Минфин планирует в 2023 году активно внедрять систему единого налогового счета и единого налогового платежа. Мы с вами мельком говорили по этому поводу. Что касается по налогу на прибыль и других налогов, ну, в основном, знаете, идет такая точечная правка. Ну, например, по акцизам планируется введение акциза на сладкие напитки, на сахаросодержащие напитки.
Вот, да, это... да, мы читали, и в связи с этим даже один из крупнейших производителей безалкогольных напитков объявил о том, что он сворачивает свою инвестиционную программу, потому что это становится невыгодным.
Акциз – это фактически рука государства в кармане налогоплательщика, это прямое изъятие оборотных средств. Вот, конечно, многое будет зависеть от размера этого акциза, насколько будет он составлять тяготу для налогоплательщиков, но обосновывается это тем, что планируется программа по борьбе с сахарным диабетом, ну и вроде бы как...
Как всегда, о нас.
Повышение цены приведет к снижению потребления. Ну и, в общем, вот замысел-то именно в этом. По налогу на прибыль интересный момент. Скажу вам так, что с 2002 года у нас в стране не пересматривалась такая компенсация за использование автомобиля в личных целях. Вот если выплачивается гражданину за то, что он ездит на своей машине, то можешь уменьшать облагаемую прибыль. Так вот, вы только не смейтесь, еще в 2002 году размер этой компенсации, а он нормируемый, составлял 1200 рублей в месяц. Вот за 20 лет ничего не поменялось, и сейчас Минфин все-таки решил здесь исправить и сказал, что этот мизерный размер компенсации они будут пересматривать. Правда, в каких объемах указано в программе не было. Ну, в общем, вот такие самые интересные, может быть, моменты. Ну, и, кстати, еще, я думаю, что наше государство учитывает положительный опыт государственной поддержки, налоговой поддержки IT-отрасли, планирует распространить подобный аналог и на другие сферы народного хозяйства, отрасли экономики, которые также нуждаются в особой поддержке. Ну вот, в частности, по радиоэлектронной промышленности планируется создание особых специальных налоговых режимов. Ну и, кроме того, при покупке отечественной радиоэлектронной продукции и отечественного программного обеспечения будет применяться коэффициент 1.5 для формирования затратной части. То есть, таким образом, государство пытается стимулировать закупки отечественных и программных, и радиоэлектронных изделий. Вот, ну, вот, ну, это вот пока в планах. Ну, а дальше будем уже смотреть.
Ну, как всегда, будем смотреть, будем анализировать. Сейчас я предлагаю обратиться к теме, которая, мне кажется, прямо или косвенно затрагивает большинство наших слушателей, потому что речь пойдет о налоге на доходы физических лиц. Все мы этот налог в том или ином виде, в той или иной форме уплачиваем. Я помню, в свое время вы прогнозировали, что у нас может прогрессия по этому налогу пойти дальше, потому что, да, мы помним, была у нас плоская шкала 13%, потом для тех, кто зарабатывает больше, эта шкала перестала быть плоской, и этот налог, соответственно, вырос для людей, у кого доходы превышают определенную планку. В общем, что с этим налогом предполагается делать дальше?
В основных направлениях налоговой политики там ничего по поводу новой дополнительной прогрессии по НДФЛ не сказано. Кроме того, в сентябре месяце Министерство финансов устами своего заместителя по налоговой политике даже озвучивали такую идею, что у них нет в планах введения каких-то еще дополнительных прогрессивных ставок. Но, знаете, я все-таки остаюсь при своей точке зрения, потому что НДФЛ очень легко администрируется и донастраивается. Все-таки больше 20 лет НДФЛ выводили из тени, и сейчас он в своем большинстве каком-то, доходы россиян, они прозрачны, поэтому нет ничего проще увеличить ставку и получить дополнительную прибавку бюджета. Поэтому, несмотря на вроде оптимистический фон, я остаюсь в этой части пессимистом.
Вот. Рано или поздно это произойдет.
Я думаю, это все равно произойдет, это просто не может не произойти.
Ну, а что произойдет для всех, или это тоже будет как-то вот поэтапно происходить? Это будет затрагивать отдельные категории?
Я думаю, на первом этапе это, конечно, затронет не всех. Это затронет некоторых. Вот. Но с учетом того, что у нас большинство населения не имеет сверхдоходов, а именно на сверхдоходы пойдут дополнительные ставки.
Что вот считать сверхдоходами? Вот вопрос.
Ну, пока это вот у нас 5 миллионов рублей в год. Считается, что это достаточно серьезная сумма. Все, что свыше, облагается по ставке 15%. Вот. И, кстати, Минфин рапортует о достаточно хороших цифрах по этому налогу. Но вот, в частности, в следующем году планируется дополнительно собрать вот этого НДФЛ 15% аж 144 миллиарда рублей. Ну, считайте, это полбюджета Свердловской области, так, на минуточку для сравнения.
То есть сумма... То есть все затевалось не зря. Можем констатировать.
Да, если и вы знаете, вот эти
с точки зрения дополнительных доходов.
Радужные показатели, они могут сподвигнуть власти рассмотреть НДФЛ, именно введение дополнительной прогрессии, как источник для дополнительных доходов.
Аркадий Викторович, ну смотрите, с одной стороны есть дополнительные доходы, с другой стороны расходы на администрирование. Это же тоже, наверное, чего-то стоит. И тут возникает вопрос эффективности.
Ну, с учетом того, что у нас Федеральная налоговая служба является самой компьютеризированной и цифровизованной системой и ведомством, я думаю, здесь особых затрат просто не будет. Да, конечно, что-то придется отладить, наладить, уточнить. Но, знаете, платил ты по ставке 13%, будешь платить по ставке 20%. Тут особого административного рычага и не надо. Вот. Другое дело, что может возникнуть необходимость декларирования доходов, а это вот действительно дополнительная административная нагрузка и для налогоплательщиков, и для инспекторов, которые будут проверять эти декларации. Но сейчас тоже есть масса вариантов, когда и декларирование, то есть составление дополнительной отчетности не будет обременительным для налогоплательщиков. Поэтому... Если уж не в 23-м году, слава богу, но я думаю, что в 24-м году мы все равно увидим прогрессию по НДФЛ, но она просто лежит на расстоянии выйти.
Это неизбежно, да? В обозримой
это
перспективе
очень это легкое неизбежно. И простое решение. Вот, поэтому
смотрим. Но при том, что мы исходим из того, что, конечно же, бюджет будет нуждаться в дополнительных доходах.
Но вот посмотрите,
судя по тому, как складывается ситуация в целом.
Опять же, берем основные направления налоговой политики. Минфин предлагает для тех россиян, которые работают за рубежом, но получают доходы от российских компаний, установить особую ставку по налогу на доходы физических лиц 30%. Вот вам, пожалуйста. Идея была озвучена еще летом. В сентябре Минфин сказал, что это пока дискуссионно, это все обсуждается. А в основных направлениях это уже написано с красной строки, понимаете? Это уже целый абзац. Он же не случайно туда попал. Значит, это все равно каким-то образом будет реализовано. Если уж не в этом году, то в следующем. А если мы чужих по ставке 30% обкладываем, то своим-то тем более можно. Поэтому ситуация именно...
В общем, по косвенным такая. Признакам многое становится понятно.
Да, но заканчивая тему по НДФЛ, скажу только, что в основных направлениях есть очень хорошая мысль, абсолютно правильная, о введении удаленщикам, тем, кто работает на дому, особой выплатой, особой компенсации в размере 35 рублей в день, потому что они... Ну, не ходишь в офис, не пользуешься инфраструктурой, зато ты пользуешься домашней инфраструктурой. Да, я уж не знаю, что там, и личный компьютер, электричество, вода, канализация. Ну, 35 рублей только под вопросом, конечно, больно мизерная сумма.
Что как уж... проезд в транспорте.
Да, что уж нас компенсирует особо. Вот, но...
Билет в один конец на трамвай. Например.
Да, но это лучше, чем ничего. Может быть, потом это будет как-то проиндексировано. Вот, но пока необлагаемый минимум – это 35 рублей. Все остальное на усмотрение уже работодателя. Вот ситуация примерно вот такая.
Аркадий Викторович, у нас минут через 5, наверное, будет пауза. Но вот давайте до этой паузы я задам вам, как мне представляется, важный вопрос. Может быть, в следующей части нашего разговора вы продолжите отвечать на него. Ну, в общем, тут для меня, во всяком случае, не очевидно вообще, есть ли что сказать. Вот, собственно, об этом сейчас я вас и спрошу. Частичная мобилизация, да, вот эта тема номер один в последние недели, и налоги, скажем так. Вообще, есть ли что сказать на эту тему? Точнее так, вопросы точно есть, а вот находятся ли ответы на эти вопросы у государства, у налоговой службы, у вас, как у эксперта? Ну, самое очевидное, сохраняются ли за мобилизованными их налоговые обязанности. Причем речь не только о физлицах может здесь вестись, да, но и, например, о юрлицах, о самозанятых, об индивидуальных предпринимателях и так далее. Или эти налоговые обязательства, они аннулируются, или они встают на паузу, или, может быть, еще что-то здесь, какая-то некая третья схема существует. В общем, давайте попробуем разобраться с тем, с чем можно, что на сегодняшний день уже становится понятно.
Ну, Максим Александрович, сразу скажу, что времени прошло очень мало после объявления частичной мобилизации, и государство сейчас решает более важные и первостепенные задачи, связанные с этим процессом. Хотя мы с вами понимаем, налоги не могут оставаться здесь в стороне, и те вопросы, которые вы перечислили, они поставлены-то абсолютно правильно. Вот. Ну, скажу вам так, пока никаких нормативных законодательных решений, то есть на законодательном уровне пока ничего не принято. 28 сентября в Государственную Думу был внесен законопроект о предоставлении налоговой льготы для мобилизованным. Ну, вот, в частности, предполагалось, что они могут один объект своей недвижимости вообще освободить от налогов, если этот объект не используется в предпринимательской деятельности. Но этот законопроект пока еще в Думе. Буквально на днях Министерство финансов опубликовало свои предложения по налоговой поддержке мобилизованным. Эти предложения направлены в правительство. По ним будет какая-то дискуссия. Ну, во всяком случае, предполагается предоставить на период прохождения военной службы отсрочки, за исключением НДФЛ, но по налогу на имущество и по земельному налогу, и даже по страховым взносам для работодателей.
Также предложений много, но конкретики,
да, пока конкретики мало. Пока нет. Предлагается на 6 месяцев увеличить предельные сроки направления требований об уплате налогов. Также на период прохождения воинской службы до 28 числа, включительно 3 месяца следующего за месяцем окончания мобилизации, приостановить решение о проведении выездных проверок. В общем, целый пакет предложений он есть. Автором его является Минфин. Я знаю уже по своей работе сейчас общественные организации очень оперативно генерируют идеи для предъявления их правительству. Вот. Но пока решение не принято, но понятно, что их придется принимать. И учитывать фактическое состояние людей, которые уходят на воинскую службу, сами понимаете, в той ситуации, в которой они оказываются, им пока не до налогов. Поэтому придет время, и эти моменты будут здесь тоже каким-то образом отрегулированы. Будем надеяться, Максим Александрович, что они будут отрегулированы справедливо и эффективно. Потому что предложений много. Кто-то предлагает вообще освободить мобилизованных от налогов, заморозить эти налоги с последующим списанием. Кто-то предлагает предусмотреть пониженные ставки. Но в основном, конечно, речь идет о заморозке этих налогов.
Постановки их на паузу.
Мобилизованные, они же не теряют своего дохода. Им же денежное довольствие будет предусмотрено. Вроде бы как источник доходов-то есть, и источник для уплаты налога, экономический источник существует. Вот. Другое дело, что это все надо делать тогда, когда ты уже не состоишь на воинской службе, когда ты уже демобилизован. Вот. Но смотрим, я думаю, уже в ноябре какие-то решения будут приняты, в том числе, я надеюсь, и на законодательном уровне, через поправки.
И если что-то будет сделано, мы об этом обязательно...
В налоговый кодекс. Потому что пока, исходя из вот тех новых условий и ситуаций, которые есть, вот мобилизация, вступление 4 субъектов федерации в состав России, ну, пока на вновь присоединенных территориях решаются вопросы организации российской налоговой службы. Если вы посмотрите вот конституционные законы и по Донецкой Народной Республике, по Луганской, по Херсонской, Запорожской, вы увидите, что там предусмотрен переходный период До 1 января 2023 года на этих территориях сохраняется прежняя система налогообложения, которая была. Но единственное, что многие эксперты склоняются к тому, что надо на таких территориях устанавливать по аналогии с Крымом свободные экономические зоны. То есть все-таки это территории такие непростые, необычные, и для тамошних налогоплательщиков нужны какие-то специальные меры поддержки.
Ну, это отдельная история. Я думаю, поговорим еще об этом, потому что такой довольно длинный разговор. Я еще предлагаю паузу сделать. Минуты на 3-4 примерно. Я напомню, что в эфире радиофорум программа «Налоговая консультация». На мои и ваши вопросы о налогах отвечает Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Также вы можете смотреть нас в YouTube на канале «Горожане. Разговор», так что присоединяйтесь, лайки ставить не забывайте. Через 4 минуты примерно вернемся. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. И снова здравствуйте. У микрофона Максим Путинцев на радиофорум 104.5 FM. Налоговая консультация. Собственно, как всегда, в каждый третий четверг месяца мы говорим о налогах. В студии Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Аркадий Викторович, еще раз добрый день.
Добрый день.
Совсем скоро будем переходить к вопросам от наших слушателей и зрителей. От слушателей вопросы ждем на СМС, WhatsApp и Telegram. Номер +7 903 76 76 91 и 4. От наших зрителей в YouTube на канале «Горожане. Разговор» вопросы, ну, вы сами прекрасно понимаете, где могут оказаться, в чате нашей трансляции. Ну, а пока, собственно, пользуясь служебным положением, положением ведущего, модератора нашего эфира, Аркадий Викторович, вопрос от меня. Будет ли меняться размер выручки, позволяющий применять бизнесменам, предпринимателям упрощенную систему налогообложения?
Хороший вопрос, Максим Александрович, тем более, что в сентябре месяце правительству были даны поручения от имени президента на разработку соответствующих предложений, но ВОС и ныне там. Вот сегодня мы с вами встречаемся в наш третий четверг. Пока даже на уровне законопроекта со стороны правительства ничего не сделано. Вот. Но в стороне не остаются регионы России, и в частности 13 октября в Государственную Думу был внесен законопроект от законодательного собрания Ярославской области о том, что вот эти размеры выручки, да и вообще другие критерии доступа к упрощенной системе налогообложения пересмотреть. Но вот если сейчас максимальный размер выручки по упрощенной системе – это 200 миллионов рублей, то законопроектом предлагается его увеличить в 2,5 раза до 500 миллионов рублей. То есть под упрощенку попадают и достаточно средние предприятия, крупные, у кого есть такая выручка. Ну и кроме того, предлагается увеличить лимит для привлекаемых сотрудников. Сейчас этот лимит для упрощенной системы налогообложения, там для не для упрощенной системы, а для патентной системы налогообложения 15 человек, предлагается увеличить до 50. Я считаю, что абсолютно правильно, вот, потому что в нынешних условиях не надо ограничивать людей в привлечении дополнительной работы и рабочей силы. И пускай предприниматели нанимают столько людей, сколько им нужно и сколько они могут привлечь. Без оглядки на то, что взяв, допустим, 16-го человека на работу, ты теряешь доступ к льготной системе налогообложения, каковой является патент. Иными предложениями, вот Ярославская область вышла с такими достаточно кардинальными предложениями. Ну, было бы хорошо, если бы Государственная Дума эту инициативу поддержала. Пока только вот это зашло на прошлой неделе, пока, понятно, нет никаких решений по этому поводу. Ну, и мы все-таки надеемся, что и правительство скажет свое слово и выполнит поручение президента, и какие-то идеи будут для малого бизнеса на 2023 год сформулированы.
Mm-hmm. Ну, такой исчерпывающий ответ на вопрос. Есть ли новость, есть ли какая-то, может быть, свежая информация относительно тех, кто перешел на новый налоговый режим, режим самозанятых, да?
Да.
И еще это называется налог на профессиональный доход. По тем сведениям, которые есть у меня, количество самозанятых на территории Свердловской области постоянно растет. И если еще летом их было около 140 тысяч, то сейчас по состоянию на середину октября их уже больше 160. Так что люди, судя по всему, действительно этот налоговый режим довольно высоко оценили.
Да, а в России вообще порядка 5,5 миллионов человек пользуются этим режимом налог на профессиональный доход. Вот, спешу успокоить самозанятых. Пока никаких существенных или радикальных изменений в этот режим вносить не планируется. Потому что раздавались голоса в основном об ограничении сферы применения этого режима или по видам деятельности, или еще по каким-то там другим точкам. Но пока я уверен, что в 2023 год мы войдем с теми налоговыми фискальными параметрами, которыми есть сейчас. И, кстати, вот Максим Александрович, вот что значит стабильность. Ведь с 2019 года фактически основные параметры налога на профессиональный доход не меняются. Люди привыкают, люди приспосабливаются, и этот режим уже никого не пугает. Он действительно очень комфортный, мы с вами не раз говорили. И вот знаете, как пример, когда налоги спокойные, комфортные, справедливые и стабильные, то и
результат... От них не бегут, наоборот, к ним приходят.
Да, к ним и идут, и уже 5,5 миллионов человек уплачивают этот налог. Конечно, вопрос на 2023 год возникает, будет ли налоговая служба осуществлять контроль в отношении самозанятых, потому что пока их не трогают. И контроль какой-то, знаете, сугубо точечный, редкий и выборочный. Вот. Но, думаю, все равно вопросы контроля возникнут, и тогда мы посмотрим, как налоговая служба будет администрировать эту сферу, но уже мы-то с вами понимаем, что 5,5 миллионов налогоплательщиков – это достаточно сильный пласт избирателей и сектор экономики. Очень важный и серьезный, и с экономической, и с политической точки зрения.
Но прогноз-то дадите, изменения дальше последуют, не знаю, увеличение ставки, налога, какие-то дополнительные ограничения, или пока так все и останется.
Я думаю, пока
либерально.
На 23-й год останется все так, как есть. Если поправки какие-то будут, то с 24-го года, и то только по некоторым видам деятельности. Ну, вот я сейчас могу прямо сказать, это те виды деятельности, которые связаны с медициной, косметологией, то есть со здоровьем и безопасностью человека. Да, там требуются, может быть, какие-то особые меры и какие-то специальные мероприятия по контролю. Ну, а ставку налога никто пока менять, я так понимаю, не намерен. Она и остается 6% при работе с юридическими лицами, 4% по работе с физическими лицами. Ну и до 2028 года, власти обещают, что налоговая нагрузка на самозанятых сохранится. Ну, я думаю, нет.
Ну, то есть, не изменится, да, не вырастет.
Ничего пока не меняется. Так что спокойно, самозанятые, работайте.
Работают дальше. А те, кто задумывался, может быть, о переходе на эту налоговую систему, ну, в общем-то, могут, опять же, спокойно к ней перемещаться.
Абсолютно.
Давайте
правильно.
Дальше пойдем и ответим на некоторое количество вопросов от наших слушателей и зрителей. Я напомню, в эфире радиофорум Аркадий Брызгалин, гендиректор компании «Налоги и финансовое право». Вопросы ваши присылайте на номер +7 908 909 104 и 5. Итак, будут ли введены с Нового года предварительные обеспечительные меры? Без подписи вопрос. Давайте, да, Максим Александрович, я попрошу вас все разъяснить, что это такое.
Мы с вами не раз об этом говорили, поэтому наверняка заинтересовали наших слушателей. Напомню, что предварительные обеспечительные меры – это инициатива, которая появилась в Государственной Думе в конце прошлого года. Речь идет о том, чтобы на начало выездной налоговой проверки налогоплательщик, проверяемое лицо, получало ограничения по поводу распоряжения своими активами. Вот. Скажу вам так, пока на октябрь и ноябрь в Госдуме в планах этого законопроекта нет. Поэтому будем надеяться, что в ближайшее время его не примут. Но он не отозван, этот законопроект, он присутствует в Государственной Думе, в профильном комитете, пока остается это так.
Так, следующий вопрос от Ивана. Наш контрагент отказывается выдавать нам счет-фактуру, а мы не можем воспользоваться вычетом. Что же нам делать, спрашивает он.
Действительно так складывается, что счет-фактура – это де-факто единственный документ, который дает доступ к возмещению налога. Но я бы здесь не все, жизнь она богаче каких-то формальных правил. Знаете, в этой ситуации я бы рекомендовал налогоплательщику обратиться с иском в арбитражный суд к своему контрагенту, вот такому нерадивому, и потребовать признать его бездействие незаконным и обязать его предоставлять декларацию. И тут уже одно из двух. Первое, или суд удовлетворит ваши требования и обяжет вашего контрагента счет-фактуру выписать, или второй момент, даже если вам откажут, вот видел я несколько отказных решений, но суды все равно, как правило, указывают, что не является счет-фактура единственным уж прямо таким документом, который открывает доступ к праву на возмещение. Если все условия соблюдены, а счет-фактура отсутствует из-за недобросовестного поведения контрагента, добросовестный налогоплательщик все равно имеет право на вычет. Иными словами, в судебном порядке эту проблему можно решить и, в конце концов, вычет получить.
А будут ли пересмотрены правила применения международных стандартов бухгалтерского учета, спрашивает Светлана.
Пока все остается по-прежнему. Эти стандарты на территории России применяются в том объеме, которым были предусмотрены. Другое дело, что в августе месяце была инициирована дискуссия по поводу вообще сохранения этих стандартов в нашей текущей деятельности. Насколько это сейчас необходимо, когда мы испытываем беспрецедентное санкционное давление, когда идет разрыв тех или иных хозяйственных связей. Ну и для чего мы вводили международные стандарты финансовой отчетности? Чтобы для иностранных инвесторов наши бизнесы были понятны и прозрачны. Ну, сейчас, коль скоро инвестиций нет, но насколько все это действительно востребовано, и нужно ли наших налогоплательщиков заставлять работать по этим стандартам? Скажу так, вопрос пока не решен. Минфин собирал сведения с мест, опрашивал пользователей бухгалтерского учета и отчетности. Пока решение не принято, но Минфин об этом думает. Поэтому скоро наверняка мы увидим какое-то принятое решение по этому поводу.
Да, как в известном мультфильме, не видишь, Минфин думает. Ну, последний вопрос на сегодня. К нам обратилась налоговая инспекция по месту нахождения контрагента и требует от нас различные документы и пояснения. Но это не наша налоговая инспекция. Правильно ли действует налоговый орган? Вот такой вопрос пришел без подписи.
Ну, конечно, неправильно. Потому что если какой-то налоговой инспекции потребовалась информация от налогоплательщика, который не состоит у них на учете, они подобную информацию и документы могут получить через ту инспекцию, где налогоплательщик на учете состоит. То есть они должны не напрямую к налогоплательщику обращаться, а обращаться в соответствующую налоговую инспекцию с поручением на истребование документов и информации, а все дела с налогоплательщиком будет иметь уже его родная налоговая инспекция. Она и получит документы, проверит их комплектность и уже передаст своим коллегам. К сожалению, такая практика имела место и была достаточно широко представлена. Федеральная налоговая служба 3 августа издала специальное письмо, в которое прямо указало, что подобная практика является порочной и напрямую к чужим налогоплательщикам обращаться нельзя. То есть даже на уровне Федеральной налоговой службы вот в отношении подобных действий существует запрет. Поэтому здесь одно из двух. Вы можете или не выполнять требования налоговой инспекции, воспользоваться правом, предоставленным налоговым кодексом, а в кодексе, кстати, есть такая норма, если требование изначально незаконно, его можно не выдавать, не выполнять, или пожаловаться вот на таких ретивых налоговых контролеров, которые
куда жалуемся?
Нарушают и налоговый кодекс, и свои ведомственные предписания. Я думаю, можно пожаловаться в вышестоящую налоговую инспекцию или напрямую в суд, чтобы именно судебным вердиктом пресечь незаконную практику некоторых налоговых органов или некоторых отдельно взятых должностных лиц.
Ну, кажется, разобрались с этим вопросом и с другими, которые прислали наши слушатели и зрители, за что им большое спасибо. Аркадий Ильич, я вас также благодарю за то, что, как всегда, рассказали о том, что нового нас ждет в плане налогов, какие изменения ожидаются или, наоборот, не ожидаются. Ну и теперь, как всегда, ровно через месяц посмотрим, что нам налоговые органы, а также органы власти в этой сфере принесут. Спасибо вам огромное.
Спасибо за эфир. Всем хорошего настроения. Всего доброго. До новых встреч.
Ну, а мне остается напомнить, что с нами был Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». До встречи в ноябре. Счастливо.
Всего доброго.